Вот Иоанна, 8 глава, сперва тут женщина, которую они нашли прелюбодеянием. И мне кажется, что мы сможем довольно много учить из-за этого, потому что они там все стояли в круге, да, и мы сможем как-то идентифицировать с этой женщиной. Она вообще грех сделала. Вот. И Иисус сказал в 7 стихе, кто из вас без греха, первый брос на нее камень. И опять он писал на земле, и потихонечку в 9 стихе стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус с женщиной, стоящий посреди. И суть этого в том, что мы все грешники, и мы не сможем поэтому бросать никакой камень на другого человека из-за того, что он тоже грешник. И есть, но суть этого, это в том, что есть один человек, который умеет судить и осуждать, и это Иисус. И мы все равно, как то женщина, у нас тенденция есть как-то бояться, взгляд другого людей, понимая, что мы живем жизнь зрением других людей. Мы все как-то чувствуем, что я не то, что не то, потому что, кажется, все как-то смотрят над нами с критикой. Кажется, что весь мир как-то смотрит на меня, критическим, взгляд. Мы все так и чувствуем иногда, что все против меня. Если я так сделаю, они критиковали за это. Если я так сделал бы или сделаю, они сказали бы так. Они считают, что я не то. И да, правда, я не совсем то. А из этого мы понимаем, что нет. Фактически никто не может осуждать. И поэтому мы как-то свободны. И нам не надо бояться мнения в том плане других людей. И тоже Павел об этом говорил, когда он писал к коринфянам, что это для меня очень малозначительно, если вы считаете, что я хороший или плохой, потому что самое главное, есть только один судья, и это Иисус. И факт того, что есть только один судья, то есть Иисус, это, кажется, очевидно, что он единственный судья. Но если это так, значит, что вы не сможете мне судить. Этих людей, с кем мы живем, с кем, которые ходят по улицам, тех, с кем работаем, или вообще с семьей даже, у них нет прав, у них нет сил мне судить. И мы все сможем тогда спокойнее понять, что нет, это только я с Господом. И тоже, если мы понимаем, что у человека нет прав осуждать другого человека, потому что мы все грешны, это тоже дадут нам свободу, что у нас нет необходимости осуждать других людей. Слава Богу, если так нет. Чем постоянно заниматься сплетней и критикой других людей, мы как-то свободны. Нам это не надо. То мы сможем поэтому сосредоточиться на нашем личном отношении с Иисусом. И поэтому я сказал, что мы сможем идентифицировать с этой женщиной, которой, в конце концов, все тех людей отошли, и она осталась одна с Иисусом. Это по сути дела, это то, что я раньше сегодня сказал насчет храм Божий, что Бог не хотел храм. Он хотел, что каждый человек как-то молился бы к Нему, независимо и очень индивидуально с Ним. И тоже здесь, другим образом, мы получаем одно и то же вывод, и что нам не надо переживать мнение других людей. Пусть они лишь людей. И их взгляд – это ничего, это ни при чем, сравнивая наши отношения с Богом. Итак, Иисус сказал в 11 стихе, «Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Это как милость работает, это как благодать работает. Факт того, что у Него есть право осуждать нам, но Он это не делает. Это не так, что мы думаем, ой, слава Богу, ну, он меня видел и ничего не сделал. Хорошо, я могу смело вот повторить это. Нет, наоборот. Значит, мы не будем грешить на будущем, когда он является единственным, у кого есть право осуждать за наши грехи, и он так и не сделал. Тогда наш ответ к этому, это просто так, не грешить дальше. Это не важно, если других людей считают, что мы хорошие или плохие, это абсолютно ни при чем. Все это исчезается, и в конце концов человек остается один или одна с Господом. Есть какие-то стихи к Римлянам 8 глава, которые, по-моему, имеют какую-то ссылку на тот случай, когда Иисус сказал в 11 стихе: «Я не осуждаю тебя». Я вот быстренько это прочитаю. К Римлянам 8 глава, 33 стих. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их». То есть, да, кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. То есть, кто будет обвинять избранных Божьих? Кто осуждает? Никто. То есть, это именно так и здесь. Я думаю, что Павел имел в виду, что та женщина является символом каждой из нас. Без обвинителей, без тех, которые могут обвинять, без тех, которые умеют осуждать, мы свободны. И он, когда он сказал, кто осуждает, Христос умер и воскрес, и ходатайствует за нас. Он имел в виду, что единственный человек, который умеет осуждать нам, наоборот, является наш защитник. Он ходатайствует за нас перед Богом. Хотя он единственный человек, у кого есть право осуждать. Он как бы смешивал немножко метафоры. В том плане, что он предлагал, что Иисус является судья. И он не только судья, а тоже наш адвокат. И так получается, что наш адвокат и тоже есть наш судья. И так в этом юридическом языке, это как человек стоит там, перед судья, столько свидетелей против, эти свидетели являются наши грехи, а Иисус является и судья, и тоже наш адвокат, наш защитник. И получается, в конце концов, что он сказал бы, нет, у Данкана, у тебе, у Коля, у Синдия, у кого нет греха, тех свидетелей, то есть наши грехи, которые как-то свидетельствовали против нами, как-то не существует. Нет, я буду сказать, что вы без греха, и дела вообще закончились. И, конечно, из-за такой опыта мы уходим из судья, зная, что на самом деле это милость Божия, и я дальше не буду согрешить. Ладно, здесь вот Иоанна 8 глава. Смотрите на 30 стихе. На 30 стихе. Когда он говорил это, многие уверовали в него. 31. Тогда сказал Иисус к уверившим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики». И дальше читает эта глава. Это понятно, что этих людей не очень сильно веровали. Но там в 30 стихе написано, что многие уверовали в него. Но через где-то недели тех толпы, которые уверовали в него, которые кричали «Хосанна, Хосанна», это тех же толпы, которые тоже кричали «Распи, распи него». То есть они очень колябался, хотя в 30 стихе Бог сказал, потому что Бог писал тот 30 стих, Он писал, в конце концов, весь Библии, что они уверовали в Иисусе. Опять мы видим, до такой степени Бог относится к нам очень положительно. Он считает, что хорошо, Человек, по крайней мере, уверовал. Вау, я рад, я буду так и писать, что да, он уверовал в меня. Хотя, видимо, из контекста этого главы, что те, которые уверовали в него, очень слабы веровали. То, что важно в 31 стихе, это пребывать в Слове Моем. То есть это не просто вопрос принять крещение, принять веру. Это может быть моментально. Но пребывать в Слове Моем. Как мы сможем пребывать в Слове Иисусе? Ну, я постоянно скажу, что там есть куча Новых Заветов. Если у вас нету, то возьмите маленькие кармане Новых Заветов. Возьмите постоянно. Чтобы каждый день, и не только раз в день, а каждый день, несколько раз в день, у нас есть, ну, какое-то духовное питание. Чтобы каждый день мы будем читать регулярно. Его слов на самом деле будет, ну, пребывать в нашем сердце. Чтобы у нас какое-то вот обоюдное отношение, что он пребывает в наше сердце, и мы и тоже пребываем в его. Итак, он сказал, что через время, 32 стих, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Я понимаю, что тот истина, он имел в виду, это наше отношение с Иисусом, и истина, факт того, что я буду жить вечно в Царстве Божьем. Это является, в конце концов, Божьей истиной. Они сказали в 33 стихе, «Моя семья Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаться свободными?» Иисус отвечал им, 34 стих, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». То есть они думали, какое понятие свобода. Нам не надо никакая свобода. Мы уже свободны. Нет, Иисус имел в виду, всякий делающий грех есть раб греха. И это очень похоже к нам и вообще к людям сегодня. Кто нуждает в свободе, когда они считают, что я уже свободный. Но это большой парадокс, что сразу, когда мы думаем, нет, я буду жить свободный образ жизни. Я буду делать именно то, что я хочу. Это не свобода. Потому что сразу, когда мы начинаем так думать, и что я свободный, то есть свободный делать то, что чисто то, что я хочу. Это не свобода. Это не свобода. Чисто наоборот получается, что мы попадем сразу в рабстве. Это рабство. Делать именно то, что я хочу, это рабство. Ну, Мария подняла вопрос о алкоголе. Ладно, каждый человек, который считает, ладно, я свободный, я могу выпиваться вот каждый день. Я предпочитаю свободный образ жизни, я могу так и делать. Хорошо, ты сможешь так и делать. Но это тоже не свобода. Получается, что это, в конце концов, как мы все знаем, это рабство. И алкоголь – это примитивный пример, но очень много примеров есть. Человек считает, что я свободный, делать то, что я хочу. Хорошо, так и делаешь. А получается, в конце концов, что это наоборот. Это рабство. И тогда у нас тут огромный парадокс, который Павел трогал к Римлянам 6 глава, когда он говорил насчет крещения. Он сказал, что во время крещения человек как-то поменяет хозяин или господа. Раньше мы служили грех, мы были в рабстве греху, а сейчас нет. Мы в рабстве к Иисусу. Будем делать то, что ему угодно. И так получается парадокс, что через то рабство к Иисусу мы найдем, в конце концов, настоящую свободу. И когда Иисус придет, и Царство Божие будет здесь на земле, это будет наше время свобода. В одном плане можно понять вечность, как вечная свобода. Тот свобода, которой у нас нету в этом жизни. Тот свобода, который подсознательно мы все так поищем, все так хотим достигнуть настоящей свободы, где я могу быть я. И не получается по плотскому, потому что грех, как он сказал здесь, сразу начинаем согрешить, Получается, что мы являемся рабы греха. Ну, 34. Делающий грех есть раб греха. А, то есть это получается огромный парадокс, что настоящая свобода быть, кто я хочу быть, это только через того, что в той жизни мы будем служить Иисуса. И это значит, что мы будем делать именно то, что Он хочет. Итак, понимаете, почему ободряю людей постоянно принять крещение? Потому что на самом деле нам надо поменять хозяйки, поменять господей, чтобы у нас был бы новый господин, то есть Иисус, и не грех. Не делая просто так то, что мы хотим, а то, что Он хочет. И откуда мы знаем, что Он хочет? Это через Его Слово. Поэтому Он сказал, 31 стих, если прибудете в Слове Моем, то есть Его Слово должен быть для нас как закон. Поэтому читаем и перечитаем. И тоже насчет Авраама. Они сказали в 33 стихе, мы семья Авраамова. Он сказал в 39 стихе, если бы вы были детей Авраама, то дела Авраамовы делали бы. То есть он ободрил людей быть как и Авраам. Они считали, что нет, мы уже являемся семьей Авраамова. Но они не были. То есть по физически, по плоти ничего не значит. А как тогда мы сможем быть семья Авраамова? Павел сказал, как Галатам 3 глава, и что любой человек, который принимает крещение во Христе, является семья Авраамова. И все то, что Бог обещал дать Аврааму, то есть вечная жизнь здесь на земле, благословение, прощение, грехи, и что мы будем и тоже, в своем очереди, благословение для других людей, это будет прав для нас. Поэтому смотрим на 56 и 57 стиха. Иисус сказал 56-й, Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой. И увидел, и возрадовался. Единственный раз, когда мы читаем, что Авраам радовался, это было, когда Бог дал ему потомок, то есть Исаак. И сказал, что у тебя будет вот сын. И он радовался. Итак, почему он радовался? Потому что он понял, что тот сын, тот Исаак, будет какой-то предков Иисуса Христа. В том плане Авраам радовался предвидеть день Христова. И они, тех евреи, ему неправильно поняли. Тебе лет еще 50 лет, тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. То есть они как-то ему неправильно поняли. Они всегда как-то по-буквальному хотели понять ему, когда он по-духовному говорил. Но интересно, что они считали, что Иисус почти 50 лет. Не совсем, а почти 50. Когда ему было всего 33. Значит, Иисус взгляд, ну, его взгляд был гораздо старше, чем он на самом деле. Во время Иоанн 8 глава, у него было бы 32-33 года. Если они сказали бы, ну, тебе нет уже 35 лет, то это было понятно. Но они дали ему почти 50. То есть он выглядел гораздо старше, чем он на самом деле. Итак, у него был столько, ну, конечно, стресс в своей жизни. И весь ночи на молитвах. И тоже по-физически он не жил, но легкую жизнь. Он был старший сын в этом семьей. Бедной семьей. Много детей, кажется. Кажется, Иосиф умер или исчез как-то молодой. Итак, если мы как-то чувствуем и то же, что жизнь стрессовала нас в таком степени, что мы чувствуем даже гораздо старше, чем нам на самом деле. Вот сразу, у нас есть кое-что общего с Иисусом. Зачем у нас есть тех Евангелий? Это чтобы мы сможем читать, перечитать и начинать познать Иисуса и видеть то, что есть общего между нашей жизнью и нашим страданием и Его. И если мы так и чувствуем, что жизнь так, ну, дошел так, что я уже чувствую, допустим, на 30, на 40, на 50, на 60, как я вот уже, ну, столько лет еще уже жил на этом свете. Ну, у Иисуса то же самое, чувствуя был. Последний момент в 48 стихе. 48. Они сказали, то есть евреи сказали, не правду ли мы говорим, что ты самарянин? То есть они считали Иисус как самарянин. И этот факт откроется для нас целый притч «Добрый самарянин». Потому что тот добрый самарянин, который пришел к этому бедный человек, который лежал там на дороге, вот тот самарянин представил Иисуса. Они сами говорили, что Иисус самарянин. Итак, помните, как левит и священник пришли, смотрели на тот бедный человек и мимо зашли. То есть закон Моисеева в религии, как, ну, в формальном плане, не помог. А Иисус пришел как самарянин, который они ценили, любили и думали, что самарян как-то не то. И вот он был тот человек, который на самом деле спас этот бедный человек. Итак, тот человек, который, ну, лежащий там по дорогу, почти умер. Тот человек в этом притч является символом каждого из нас. Иисус, как самарянин в этом притч, пришел. Никто не помог нам. Ни религии, ни священников. Но он пришел. Взял нам в каком-то гостинице. Сказал, лежи здесь. Я смотрю для тебя. И я приду. И мы сможем представить, хотя в этом притче не написано, что когда самарянин вернулся, конечно, они очень радовали бы увидеть друг друга. И тот человек, тот, ну, больной человек, сказал бы сразу, спасибо тебе огромное. Итак, мы в этом положении. Мы там лежим, как сказать, в этом гостинице, ждем пришествия тот самарянин, который является Иисус. Очень рад, что, хотя никто не помог нам, в религии, священников и всякий, он, как самарянин, которые все как-то смеялись на самарянин, думали, что они бесоваты, вот, что тот человек мне нашел и мне спас. Давайте тогда, пока у нас открыто от Иоанна, давайте прочитаем от Иоанна 6 глава, 51 по 56, где написано о хлеб живой. И хлеб жизни, и кровь Сына Человеческого. Это видимо, что здесь Иисус имел в виду о преломлении хлеба. От Иоанна 6 глава, читая, начиная 51. «Я хлеб живой, шедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущие мою плоть и пьющие мою крови пребывают во мне, и я в нем. То есть тот хлеб является символом тела Иисуса. И вот тот сок является символ Его крови. Давайте тогда поблагодарим Бога за хлеба. Отче, еще раз обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Отче, спасибо Тебе за то, что Ты видел наша беда, и за то, что Ты пришел к нам во Христе. Спасибо Тебе за тот хлеб, который принимаем как символ тела Его. Пусть на самом деле мы будем явиться вот часть Его тела. Пусть Он пребывает в нашей жизни, и пусть мы будем у Него и тоже пребывать. Отче, помоги, Отче, чтобы Слово Твое на самом деле ожил бы внутри каждый человек здесь, чтобы мы познали бы то обоюдное отношение, которое Ты хочешь иметь с нами. Слава Тебе и спасибо Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте тогда помолимся за чашу. Отче, спасибо Тебе за ту чашу, которую мы принимаем как символ крови Твоего возлюбленного Сына. И, Отче, мы как раз прочитали, что на самом деле Иисус является для нас живой хлеб и живой кровь. И пусть, Отче, это будет в наши опыты и тоже. Пусть Его жизнь, который тот сок представляет, пусть Его жизнь смешивал бы с нашим жизнью, чтобы Его кровь, Его жизнь была бы нашей. Чтобы Он будет пребывать в нашей жизни, и мы будем у Него пребывать. Отче, слава Тебе, мы Тебе любим. Во имя Него. Аминь. Thank you.